принципе, по идее, человек может достичь своего полного исправления, как бы своей цели того, что он пришел в этот мир, только в браке. Конечно, конечно, есть ситуации, когда люди не смогли выйти замуж или развелись и потом не нашли свою пару. Это не значит, что теперь у них нет никакой возможности завершить как бы свое предназначение. Не дай бог, мы такого никому говорить не будем, потому что Всевышний знает каждому, какой ему путь уготован, понятно. Но, скажем, во время интеракции, которая происходит между супругами, это путь наиболее удобный, наиболее оптимальный для того, чтобы люди могли прийти к своему исправлению. Почему это так? Потому что даже когда создавался человек, написано в Торе, «Ло тов льет ли Адам ли вадо, я селу эзер кенегдо». Я сделаю ему, нехорошо бы человеку одному, я сделаю ему помощника напротив него. Что имеется в виду помощника напротив него? Есть очень много толкований. Одно из них – это что именно в тех точках, в которых мы с супругом не находим взаимопонимания, именно в тех точках, где у нас, как правило, происходят конфликты, понятно, что эти точки на протяжении жизни меняются, это не одни и те же точки, на разных этапах развития семейных отношений может быть разная тема для наших ссор. То есть причины, вроде бы обстоятельства, они разные, но на самом деле есть какой-то единый мотив, единая какая-то тема, которая проходит через все наши ссоры. Какая-то тема, которой это посвящено. На разных этапах жизни эта тема может меняться, но она одна и та же. Вот именно эта тема и является на данном жизненном этапе нашей задачей для исправления. Каким образом мы можем достичь этой задачи? Тем, что мы идем навстречу один другому. Вот с помощью этого мы можем достичь исправления и можем достичь близости. Потому что когда мы в чем-то противостоим один другому, то как будто бы расстояние в этой точке между нами, оно очень большое. Каким образом мы можем это расстояние уменьшить? Тем, что мы пойдем один навстречу другому. И в таком случае мы придем именно к той середине, или примерно середине золотой, которая так сильно приветствует в иудаизме. В иудаизме всегда мы придерживаемся пути золотой середины. Всегда. Если у человека есть какое-то качество, которое очень сильно гипертрофировано, как бы выделено, то для того, чтобы над ним поработать, мы должны как будто бы идти в другую крайность. Например, человек, который очень гневливый, вот я как раз слышала, Зива Хая говорил, да, человек, который сердится, который вспыхивает, ему надо стараться работать над тем, чтобы быть более спокойным. Человек, который слишком спокойный, не умеет выражать свои эмоции, наоборот, ему идти надо в обратную сторону. И таким образом происходит вот это вот самое сближение. Теперь для того, чтобы понять, какая тема звучит в наших конфликтах, во-первых, нужно иметь представление о том, какие вообще основные темы конфликтов бывают в семейной жизни. Ну, первая тема конфликтов называется «я или мы», то есть «я напротив мы». Насколько каждый из супругов поглощен собой или напротив, он согласен дать что-либо в семью. Вот очень часто одна из сторон, она очень сильно поглощена собой, а вторая, ей хотелось бы, чтобы у них было вместе сотрудничество какого-то, взаимопомощи, поддержки, да. И вот на этом фоне в разных вариациях, с разных ситуациях у них происходят конфликты. Вторая тема, которая бывает также, это понятие близости и автономии. Есть люди, которым для того, чтобы им комфортно себя ощущать, они должны себя все время ощущать рядом с супругом, даже физически. Физически, морально. Знаете, такие пары, да, постоянно они на связи по телефону, где ты, что ты сейчас делаешь. Постоянно они, как сиамские близнецы, везде ходят. Ну, понятно, что это уже такой гипертрофированный вариант. Он очень свойственен первому этапу развития семейных отношений, если кто-то слушал урок про этапы семейных отношений, то я напомню, а те, кто не слушал, я очень советую послушать, потому что я думаю, что он проливает свет на очень многие проблемы классические, которые встречаются во многих семьях. А первый этап – это вот этот вот медовый месяц. Что отличает медовый месяц от всех остальных этапов? То, что люди очень сильно нацелены на создание вот этого «мы», «мы вместе». И ради того, чтобы быть вместе – они готовы очень много пожертвовать своей автономией, своими какими-то интересами. Они действительно физически много находятся рядом. Если кто-то читал книжку «Аколь Миадон Аколь», «Рухам и Шайн», на русский язык есть перевод, я видела, что переводит Хана Берман в «Берет Ицхак», кто читает вот эту газету на русском языке, там есть вот этот перевод этой книги «Рухам и Шайн», частичный. Вот, там написано было, что история о том, как родители вот этой Рухамы и ее сестра, которая помолвилась с женихом, вот они еще были даже молодожены, еще не поженились, жених и невеста, они пришли в какую-то канцелярию, должны были там ждать очереди, чтобы там получить какие-то документы. И вот жених с невестой уселись рядом, а мама с папой сели по разные стороны, значит, ну, коридор между ними как будто, по разные стороны коридора. И вот невеста говорит своей маме: смотри, мама, вот мы еще даже не поженились, а смотри, как мы близки, мы рядом сидим, а вы с папой уже там, я не знаю, 30 лет вместе, а уселись по разные стороны коридора. Что мама ей ответила? Она ей сказала: когда люди по-настоящему близки, они могут быть на разных концах земного шара и ощущать связь. Вам надо сидеть рядом, потому что у вас этой настоящей близости еще пока нет. Вот это действительно так. Именно поэтому это и причина того, что в период медового месяца эти молодожены, как сиамские близнецы, один за другим ходят. Но, как мы знаем, медовый месяц – это вещь не безграничная. Всегда ему когда-то приходит конец. И одним из признаков этого конца – это конфликты. Какой из конфликтов очень часто назревает в медовом месяце? Что одному из супругов начинает очень сильно мешать вот это вот, что он постоянно как клеем приклеен к своему супругу, он не имеет права один никуда пойти, не может одним ничем заняться. Да? Постоянно есть какой-то контроль, постоянно происходит какой-то страх его потерять. И у них на этой теме начинаются конфликты. Это вторая пара. Третья пара – это проблема устойчивости и изменений. То есть есть люди, которые, в принципе, по характерам своему, у них, знаете, режим дня, у них есть календарь, в котором все запланировано на год вперед, у них все рассчитано и пересчитано. И для таких людей, например, когда была корона, когда каждый новый день нам неизвестно, что готовил, да, и был мраком он покрыт, непонятно было, кто в какой момент попадет в изоляцию и вообще что случится. Людям этим было ужасно-ужасно тяжело. С другой стороны, есть люди очень-очень спонтанные, которые постоянно, у них, знаете, каждый день как на вулкане, совершенно ничего не запланировано, они принимают жизнь такой, как она есть. Как понятно, всегда истина находится на золотой середине. Вот когда двое таких супругов женятся, то понятно, что нам сегодня везет. Нам сегодня везет. Именно в этой точке понятно, что люди будут сталкиваться. И последняя вещь – это проблема с готовностью работать, вкладывать, или люди, которые любят жить, знаете, спонтанно, ничем не заморачиваясь, не беря на себя никаких обязанностей. Тоже в этой точке очень часто бывают всякие столкновения, когда у людей медовый месяц, это очень удобно обоим быть спонтанными. В какой-то момент это зеленое, так сказать, состояние незрелое заканчивается, розовые мечты заканчиваются, и люди должны взять на себя ответственность, люди должны взять себя в руки и начать работать. Не всегда обе стороны готовы это делать. Имеется в виду не только хождение на работу, а вообще взять ответственность за финансовую сторону, взять ответственность за детей, за шалом-байт, за работу вообще над семейными отношениями. Как часто мы слышим такое, когда жена говорит: смотри, у нас что-то нам не хватает, у нас нехорошо между нами. Муж: у нас все в порядке, проблемы у тебя. Если тебе что-то мешает, ты к семейному консультанту иди. Что это такое в переводе на русский язык? Это говорит о том, что одна из сторон, она готова работать, готова какие-то усилия предпринимать для того, чтобы жизнь улучшилась, а другая сторона, она, так сказать, играет, она в игрушки играет, не готова, нет, и кому-то чего-то тебе не нравится, ты работай, я тут работать не буду, да? Вот, например, вот на эту тему тоже могут быть всякие столкновения на тему безответственности, неготовности разделить как бы ношу, вот когда вы обращаете внимание, что в последнее время, да, у вас в семье происходят все время какие-то столкновения, иногда на ровном месте, иногда не на совсем ровном, обратите внимание, что это всегда относится как бы к одной из этих четырех тем. То есть герои могут быть разные, ситуации могут быть разные, то это свекровь, то это моя мама, то это с банка позвонили. Но на самом деле тема, она та же самая, я или мы. Каждый, как бы, что мы готовы сделать для того, чтобы мы были вместе в союзе, или каждый тянет одеяло на себя, и близость, и автономия. Вот понять, к какой на самом деле теме это относится. Теперь для того, чтобы вообще понять что-либо, человек прежде всего должен быть правдив с самим собой. И это очень большая проблема. Далеко не каждый из нас, положа руку на сердце, действительно может себе признаться в чем-то. Почему? Есть очень часто у людей страх почувствовать себя виноватыми в чем-либо. Теперь, если мы, у нас есть наша доля в том, что происходит, то это уже не идет игра на тему, кто из нас прав, а кто виноват. То есть эти разборки, а я права, а не я права, а я тебе покажу, что я права, а я всегда делаю больше, чем ты, они уже абсолютно не к месту, потому что оказывается, что каждый из нас, он на самом деле занимает какую-то позицию. Вот в этом конфликте один из нас хочет больше совместности, а другой из нас хочет больше автономии, например. И дальше всякие различные случаи, которые происходят, они каждый раз наслаиваются именно на это. Именно на это. Вот сказать себе, что на самом деле нет, это не вопрос того, кто из нас прав, а кто виноват. Это не вопрос того, что то, что я хочу с мужем быть так максимально близкой 90% времени, а он на это не готов, это уже не говорит, кто из нас прав. На самом деле, сколько времени мы должны проводить вместе, потому что эта проблема получается обоюдная. Я хочу больше, чем он готов дать, а он готов дать меньше, чем мне нужно. Так для того, чтобы понять, что нету здесь правых и виноватых, а есть ситуация, когда у двух близких людей есть разная позиция в отношении ключевых вопросов, да? И это возможно решить каким образом, что каждый из них пойдет навстречу другому. Не то, что мы за кого-то одного согнем и пойдем навстречу, а каждый из них пойдет навстречу. Вот это осознать. Для этого человек должен быть правдив сам собой, быть готов вообще понять, что у меня есть какие-то потребности, и у другой стороны они есть, и это нормально, и может быть, я в своих потребностях где-то слишком перегибаю палку. Можно, и чем человек более правдив самим собой, тем больше у него есть возможности работать над собой, анализировать, откуда это берется. Почему, например, один из супругов постоянно, как, знаете, как Дэвик, как клей должен быть приклеен к другому? Он должен все время чувствовать, даже я не говорю сейчас про молодоженов, люди, которые 20-30 лет женаты, постоянно они должны чувствовать вот это вот, что муж про них помнит. Муж помнит, это важно, но им это нужно гипертрофировано. Если у них закрадывается сомнение, что он их держит в голове, у них начинается дикий страх. Вот быть правдивым с собой, это понять, это рега. А почему, собственно говоря, секунду, да, какая-то секунда на русском, что почему я вообще вхожу вот в этот ступор, почему я вхожу в такую панику, когда я ощущаю, что он про меня забыл. Я вообще всегда про всех помню 100%. Если скажут, да, я про своего мужа все время помню, замечательно, я думаю, что есть какие-то люди, про которых вы все-таки забываете. Но мы же близкие люди. Он должен для меня помнить, про меня помнить. Одна из вещей, которая разрушает семейные отношения, это понятие, что кто должен, когда это не касается меня самой. Даже мне самой это не всегда помогает, а насчет других это вообще пропащая вещь. Не поможет вам говорить себе, он должен был про меня помнить. А вместо этого остановиться и подумать, а откуда, собственно говоря, у меня этот страх? Попробовать быть правдивым с самим собой. Когда мы поймем, в чем его причина, мы сможем этим страхом управлять. Мы можем вылечить, мы можем избавиться только от того, что мы готовы встретить. На иврите слово «репуй» – излечение, и слово «лярпот» – отпустить – это те же самые буквы. О чем это говорит? О том, что мы можем излечиться. Я не говорю сейчас, что это болезнь, я говорю о том, что убрать какую-то проблему душевную, которая нам реально доставляет боль, которая реально приводит к конфликтам, за которые мы страдаем, мы не можем радоваться жизни, вот чтобы ее излечить, чтобы ее загладить, чтобы ее не было, мы должны ее отпустить. Для того, чтобы что-то отпустить, мы должны сначала сами себе признаться в том, что эта проблема есть. Вот, например, случай, да, я рассказываю совершенно реальную ситуацию. Была у меня пара позавчера, они женаты 18 лет. Ну, уже достаточно, да, могли бы уже друг к другу привыкнуть. Женщина сидит дома, мужчина ходит на работу. Она, понятно, что как бы в силу того, что она сидит дома, то тоже она как бы оторвана немножко от внешнего мира, и ей поэтому более важно его внимание, она больше от него зависит, это тоже играет свою роль. А Валь не только это. Ей очень важно, чтобы на протяжении дня, когда он находится на работе, он не один раз ей позвонил, а чтобы он писал периодически, как бы, когда она ему пишет, чтобы он сразу отзывался, если она его о чем-то просит, чтобы он этого не забывал, когда он приходит домой, чтобы он тоже оказал ей внимание. То есть у нее такая повышенная необходимость ощущать связь с ним. Постоянно, да, вот посидим, поговорим, пойдем, давай. Понятно, что то, что она сидит дома, и, в принципе, ее впечатлений из внешнего мира не очень много, это делает ей замкнутость на нем, но это не единственная причина. Когда мы стали анализировать, как бы, что происходит, а почему, собственно говоря, эта проблема встала, потому что муж крайне агрессивно реагирует на это. Он отключает телефон или, знаете, это как это называется, тхия, отталкивает, когда она ему там пишет, или что, он ее блокирует. Когда он приходит домой, он садится тоже опять-таки в телефон или в компьютер играться. В общем, делает все для того, чтобы я сейчас занят, ко мне сейчас не подходить. Домой он опаздывает, когда она просит, допустим, пойти с ней немножко погулять по вечерам, там, выйти подышать воздухом битаровским, такой возможности. Извиняюсь, что... Не знаю, от меня не зависит. Вот, так что происходит, да, каждый раз новые стычки, кто-то мне не позвонил, кто мне тебе написал, кто-то со мной не захотел пойти, кто-то не захотел на меня посмотреть, кто-то предпочел каких-то друзей мне. Когда мы пришли, там, не знаю, к твоей маме, ты разговаривал с ней, а не со мной. А какой мотив? Получается, всякие причины разные. Ты пошел с детьми, а меня не взял. Ситуации разные, а причина на самом деле, корень тот же самый. Теперь он тоже, почему ты так себя ведешь? Вот, значит, начали разбирать, и что оказалось, что причины как бы этого, это вот этого именно противоборства того, что она постоянно чувствует необходимость, даже сказать не так, она постоянно чувствует страх быть отвергнутой, быть брошенной. Вы помните, что то самое знаменитое адлеровское «они», «я», да, аббревиатура слова «они», это «они» это на иврите «я», это три понятие «ауф», «ницрах», «яхоль». Меня любят, во мне нуждаются и в меня верят. Это три вещи, которые необходимы каждому человеку. Теперь вот это, люди, которые боятся быть кинутыми, у них есть проблема со вторым компонентом, с компонентом «ницрах», «во мне нуждаются». Теперь как? Откуда этот страх возникает? Ну, как понятно, страх обычно возникает из детства, начали анализировать. Папа ушел, когда мама с папой были женаты, там в ее детстве. Папа ушел, не попрощавшись, при том, что до этого вроде бы он ее очень любил, оборвал отношения, исчез из ее жизни, он во мне больше не нуждается. Человек, он был очень, как сказать, доминантным для нее, ей, скажем, было там 4-5 лет. Да, мужчина ушел, так? Что осталось? Осталась мама. Мама в ответ на вот это свое одиночество ушла в себя. Что чувствует ребенок? Я никому не нужен. Во мне никто не нуждается. Что происходит, когда человек женится, выходит замуж такая девушка? Есть необходимость, очень сильная потребность. Потребность ощущать себя нужной, ощущать уверенность, что меня все равно меня не бросят, потому что я хороший. Да? Не помните, как это, все равно его не бросят, потому что он хороший. Вот так мы хотим себя ощущать. Ощущать потребность, во мне нуждаются, я необходима, очень-очень важно. Ощущение вот этого страха, что вдруг человек, да, я буду к нему так привязан, то, что произошло в детстве. И вдруг человек встанет и уйдет. А что было у молодого человека, которому уже под 40? Почему он не готов жене это дать? Что ему так сильно мешает? А у него была своя семейная история. У него была мама, он тоже из разведенной семьи, мама, которая всю свою жизнь посвятила ему. То есть она на этот развод среагировала не так, как мама нашей невесты, а как мама нашего мужа, да, жениха. Это было по-другому. Она среагировала так, что она его окружила, как это называется, медвежьими объятиями. То есть она его просто превращала, пыталась превратить в маменькиного сыночка. Скорее всего, я так думаю, она это делала его папе, но это, он этого не помнит. Но я так предполагаю по модели поведения. Да? То есть боялась тоже, что он ее бросит, и он ее бросил. И она это делала сыночку. Ты во сколько надо прийти домой? Куда ты идешь, куда ты не идешь, а вот это. Ну, как понятно, мальчик этого не выдержал, там 18 лет, он был, уехал в другой город, ему совершенно было неважно, какую профессию учить. Главное, чтобы этой профессии не было в том городе, где он живет. Это была цель, так сказать, его отъезда. Теперь давайте мы проанализируем, что, собственно говоря, какая динамика, какой парный танец, танго, какое танцуют наши супруги. Каждый из них женился какой-то целью. Каждый из нас, он выходит замуж и женится для того, чтобы одна из причин подсознательного, для того, чтобы получить что-то такое, что в детстве мы не имели. Что в детстве мы не имели, или что в детстве мы имели, а потом трагически потеряли. И мы хотим как будто бы подсознательно это исправить в браке. Теперь что искала наша девушка? Она искала человека, который будет предан ей. Что искал молодой человек? Он искал независимости, но при этом каждый из них выбрал тот типус, который был тем самым родителем или там другой доминантной личностью, которая, собственно говоря, им это и причинила. То есть наша девушка 20 лет назад, 18 лет назад выбрала молодого человека, который не готов быть в близости, а должен все время бороться за независимость. А он выбрал себе девушку, которую, как его мама, привязывала к себе и душила в медвежьих объятиях. Теперь, если каждый из них будет правдив самим собой, он на самом деле поймет, какова динамика, что движет им. Почему ему так сильно действует на нервы, когда его жена хочет, чтобы быть с ним в близости? На самом деле, ну что женщина вообще просит? Она, смотрите, она немножко слишком сильно к нему, как сказать, липнет. Но почему она это делает? Потому что, когда мы не получаем какие-то потребности, которые очень фундаментальные для нас, которые являются нашей необходимостью, то мы начинаем давить на это гораздо сильнее, чем если бы мы их получали. Если бы этот человек действительно пару раз в день ей писал, да, по телефону просто, дорогая, я по тебе скучаю, звонил бы один раз в обеденный перерыв, когда приходил, был бы готов с ней посидеть за столом, вышел бы с ней на прогулку по раз в неделю, она бы с него слезла, она бы не продолжала его так третировать. Почему она его так сильно третирует? Потому что он ей не дает из этого списка ничего вообще. Он просто ничего ей не дает. Поэтому она за ним так и гоняется. А почему он от нее так убегает? Потому что если бы она оставила его в покое и так сильно бы к нему не приставала, то поверьте мне, и попросила бы только о чем-то одном, то поверьте мне, он бы был бы готов это сделать. Просто это удушье, оно напоминает ему его детские подростковые воспоминания, когда его мама из него, из мужчины делала, не знаю кого, тряпку, да, тенока, маленького ребенка. Он уже не хочет им быть, он хочет быть взрослым. Ему это западает именно на те раны, которые у него были. Теперь в чем проблема? В том, что они сами себе прежде всего не признаются в этом. А уж тем более они не признаются своему супругу, что это им делает, что это поведение им делает. Вместо этого она липнет, он отталкивает, и каждый раз ссора происходит еще раз, еще раз, еще раз. Чем больше она липнет, тем больше он отталкивает. Тем больше он отталкивает, тем больше она пристает ему к своими привязанностями. Вот оно вот так вот, как ком, идет и идет и идет и идет. Какое есть исправление этому? Во-первых, честно поговорить, что, конечно, понятно, без семейного консультанта, к сожалению, редко бывает. То есть в данном случае мы это раскрутили все, да, начали, я делаю вопросы, да, один при другом, поняли, что мешало ему, поняли, что мешало ей, и какая потребность у каждого из них есть, теперь на чем это сидит, на какой конфликтной паре, вот эта история, которую я рассказала. Она сидит в конфликтной паре именно близости и автономии. То есть один из них излишне хочет близости, а другой автономии. Теперь, когда мы что-то излишне хотим, то, как правило, мы достигаем обратного результата. Особенно это и касается, на иврите называется «харадата натиша», а на русском, я думаю, что это должно называться «страх быть брошенным». Страх, или это на английском RC есть такой, синдром RC, вот это вот «харадата натиша». «Страх быть брошенным». Вот, как правило, эти люди, даже это не обязательно в браке, если там у вас есть дети-подростки, вы можете это наблюдать, можете вспомнить про свои какие-то подростковые связи с девочками, да, с подружками, что чем больше мы прилипаем к своей подружке, или к вам кто-то лип наоборот, то тем больше у нас есть эффект отторжения, мы не хотим с этим человеком иметь дело. То есть, как правило, когда мы... Да, извиняюсь опять. Так вот, да, то есть каждый, то есть чем больше мы вот это вот нападаем, да, тем больше нас люди отталкивают. Что, какой вариант, какое может быть решение вот этой проблемы? Чтобы каждый осознал, в чем конфликт, на чем это сидит, почему ему так трудно это. Другому человеку это же не было так трудно. Почему ей это так трудно? Честно с друг другом это обсудить. И в таком случае, когда мы друг друга понимаем, тогда мы готовы пойти друг другу навстречу. Но в чем у нас проблема? Что мы ощущаем вот эту потребность как часть себя, и нам кажется, что мы без нее не можем. Люби меня такой, как я есть, да? Мне это нужно, дай мне это. Тебе что, трудно? Посмотрите на другую сторону, что есть в нем. Нам надо научиться видеть другого человека. А что есть в нем? У него тоже же какие-то травмы, какая-то боль, которая есть. Точно так же, как есть она у нас, так же есть и у него. Вот на самом деле, чтобы понять, что нашему мужу нужно, нам надо проанализировать на самом деле, от чего он страдал в детстве, и что он хотел бы изменить в поведении мамы, папы. Вот мы тогда поймем, что нам нужно делать для того, чтобы сделать его счастливым. Ему то же самое. Если я как в детстве расскажу ему, что я на самом деле страдала вот от того, что у меня не было ощущения того, что я, до меня кому-то есть дело. Каким образом я могу получить это ощущение? Каким? Чтобы меня выслушивали, чтобы про меня помнили, чтобы мне заботились периодически. Вот таким образом. А он может сказать, мне не давали самостоятельности, мне не давали дышать, мной постоянно управляли. Это то, что я чувствую. Я чувствую, что надо мной постоянно властвовали. Это то, что мне мешало. Что нужно такому человеку для того, чтобы он чувствовал счастливый? Дать ему свободу, дать ему возможность чувствовать, что он дает это от себя, а не потому, что от него это выжимают, не потому что сковывает его свободу. Но для того, чтобы это научиться этому, это же нужно научиться честно говорить один с другим. Теперь нам очень трудно это сделать. Почему? Мы очень сильно боимся открыть свое сердце, боимся показать свою слабость. Нам кажется, что если человек близкий узнает о том, что у нас на самом деле вот такие тараканы, то это каким-то образом повлияет на его оценку нас. Он будет нас меньше ценить, уважать, может быть, будет презирать за то, что мы такие слабые. Ничего подобного. Это не является признаком... Это не является признаком презрения или слабости, или чего-то. Все мы люди, которым нужно одно и то же. Нам нужно всем ощущать ауф, ницрах, ехоль. Нам всем нужно ощущать себя любимыми, нужными и успешными. Это три вещи, которые нужны абсолютно любому человеку. Вот как воздух, как нам нужен воздух для того, чтобы дышать. Вот так нам нужно ощущать вот эти три потребности. Они фундаментальны. Вот можем, для того, чтобы это объяснить себе, можно привести такую метафору о том, что на одной планете, вот есть много планет, да, они все необитаемые, давайте представим, что одна из них была обитаемая, типа Марса и Венеры. на одной планете. Там были такие существа, разные типа людей. Жили гномики, да? И у них был такой закон, что каждому ребенку, который только появлялся на свет, ему сразу одевали на лицо маску. Маски были все разные, цветные, с разными выражениями лица, абсолютно друг на друга не похожими. И по закону этой страны, этой планеты, было запрещено эти маски с лица снимать. Все время ходили в масках. У каждого человека была, ну не человека, а существа, инопланетянина. У каждого инопланетянина была совершенно отличная маска одна от другого. У такого зеленая, у такого красная, у такой он сердится, у такой он смеется. Все были абсолютно разные. Пока не выросло молодое поколение подростков, бунтарский возраст, которые сказали: «Долой маски, мы больше маски не будем готовы одеть». Они резко сняли маски и тут же их одели обратно. Почему они тут же их одели обратно? Потому что они испугались, когда они сняли все эти разные цветные маски, они посмотрели на друг на друга и увидели, что у них у всех лица абсолютно одинаковые. Поэтому они срочно их одели обратно. Вот так мы с вами. У нас у каждого есть своя личность, свои какие-то качества характера. Мы так по-разному все выглядим. Мы рождаемся, у нас сразу есть какая-то маска, достаточно быстро она одевается. Этот сильная личность, этот слабая, неуверенная, этот целеустремленный, этот ленивый, пассивный. Да? Все это маски, послушайте, внутри, когда мы их снимем, на самом деле, что там сидит, что там находится, почему мы так сильно боимся их снять? Потому что под каждой маской каждого из нас есть вот это самое «я», которое нуждается в одном и том же, в разных проявлениях. Это правда, что каждый из нас в разных пропорциях и, может быть, в разных проявлениях должен это получить. Но без этого мы жить не можем. Если мы поймем и будем видеть в каждом человеке, который окружает нас, несмотря на ту маску, какую он надел, маску свирепого, агрессивного тигра, маску, я не знаю, философа, неважно кого, если мы будем понимать, что на самом деле под этой маской кроется у нас что? Кроется одно и то же, кроется вот это хрупкое «я», которое нам так сильно нужно получить от другого человека. Это все, что нужно. И нашему супругу нужно это, и нам нужно это. И каждый из нас еще из детства тянет вот это вот какие-то определенные раны именно в одной из этих трех областей. Чем меньше ран, тем меньше ожиданий у нас от другой стороны, и тем более радостны и оптимистичны мы в жизни, тем легче нам живется. Чем больше ран, тем больше у нас есть потребность, чтобы супруг нам дал то, что нам в детстве не дали. Нам это необходимо, мы не можем восполнить себе это сами. Мы ждем это от него. Но в чем проблема? Не способны ему в этом честно признаться. Не способны увидеть, что у него то же самое лицо. Может быть, маска другая, может, поведение другое, но то, что он хочет, на самом деле хочет того же самого. Хочет получить что-то очень важное, что когда он был маленький, он не получил. Я всем желаю, чтобы мы научились быть правдивыми сами с собой, чтобы мы научились видеть под масками каждого из нас и свои собственные, которые мы видим в зеркале, и окружающих нас людей, прежде всего, конечно, мужа, но и родителей, братьев, сестер, детей, подруг, всех, кто нас окружает, чтобы мы научились видеть вот это истинное лицо «я», человека, которому на самом деле нужно одно и то же, чтобы у нас были силы и мудрость дать это другому, и чтобы у нас была возможность попросить это честно у другого человека в той форме, в которой он будет готов нам это дать. Батшева, есть какие-то вопросы, может быть, у людей?
Спасибо большое. Сейчас мы откроем чат. Спрашивают, можно ли повторить этот вопрос, этот урок?
Потому что он прекращался. Ну, я не знаю, можно или нельзя, но без раташа. Смотрите, урок, на самом деле, очень-очень важный. Очень-очень важный, потому что я думаю, что сколько я занимаюсь парами, я занимаюсь очень много. Вы не представляете, вот после того, как я как бы осознала это, понятно, что не сама, понятно, что это книжка психологически, да, но этот механизм, ты каждый раз в каждой паре это видишь, оно вот так вот повторяется и повторяется и повторяется. И когда работаешь с одной стороной, то, конечно, немножко тяжелее, потому что ты не видишь другую. Но по тем претензиям, которые женщина высказывает, можешь догадаться на самом деле, какая центральная проблема лежит в основе и на чем это сидит. Безраташем. Смотрите, я опять-таки повторю свой мейл, повторю свой телефон, на который можно писать. Я только он не при мне, у меня кошерный, и он стоит тоже на компьютере. Но если людям нужна помощь, я всегда открыта и готова. Значит, мейл mz, Мириам Злотник, 310175, strudel@gmail.com, телефон для WhatsApp 058-326-7600. Можно всегда обращаться в любое время. Я, когда я свободна, я смотрю и отвечаю. Вот, буду рада помочь всегда и всем. До встречи, Безрат Ашем.